Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Знаете ли, бывают войны, которые имеют внутри себя некий привкус тайны. Когда две державы воюют друг с другом на взаимное истощение, когда они сошлись во множестве сражений, но, несмотря на то, что победа то на одной стороне, то на другой стороне, обе державы не удовлетворены и будут биться до конца, пока ресурсы одной из них полностью не иссякнут. Все это напоминает боксерский поединок. На ринге два великолепных бойца, оба они преисполнены чувство превосходства над своим противником в силах, в умении, оба они уверены в том, что победят, оба они хотят этой победы, и обоим, когда они вступают уже в поединок в пятый раз, в седьмом раунде, в десятом раунде, сил не хватает. Но, тем не менее, ни один из них не сдается. Вот здесь заключена определенная человеческая тайна. Это необыкновенное упорство, это необыкновенная стойкость, выносливость, которая позволяет в конечном итоге добиваться победы. Она, например, характерна для пунических войн. Рим и Карфаген дважды сражались насмерть. И после этого была еще третья пуническая война, когда Рим окончательно разгромил и уничтожил Карфаген, но мы понимаем, что стойкости придавало обеим сторонам сознание того, что противник очень отличается, и согласие с ним невозможно. В принципе, невозможно примириться, как бы, может быть, истощение ресурсов не диктовало необходимость переговоров. Надо сражаться, пока победа не окажется совершенно очевидной, явной. Ну вот примерно такие же войны вело Московское государство в начале XVI века с государством польско-литовским. По своему размаху, по своему упорству, по количеству сил, которые брошены были на фронты московско-литовских войн, они, в общем, должны бы занять одно из ведущих мест в истории вооруженных сил и военного дела Европы на протяжении нескольких тысячелетий. И в конечном итоге именно эти войны изменили всю карту Восточной Европы. Сегодняшние границы в очень значительной степени были заданы тем, что происходило 500 лет назад. Это очень важно, важно понимать, то, что вот в те времена, 5 веков назад, наши предки сражались и умирали, и то, что им удалось добыть для православной московской державы, это в конечном счете и определило западные границы. Они много раз менялись, но, знаете, это может показаться парадоксальным, необычным, однако, вот, современная граница России на Западе, которая проходит между русским Смоленском и белорусским Полоцком, она была установлена около 500 лет назад, после так называемой Смоленской войны. Ее, конечно же, двигали неоднократно, но как-то так получалось, что она одна из самых устойчивых наших границ. Вот после 91-го года она вернулась. И когда она изменится, и изменится ли когда-нибудь, мы не знаем. Мы вернулись в XVI век. Но, тем не менее, в общем-то, и тогда, для того, чтобы установилась вот та граница, которая проходит между Полоцком и Смоленском, нужно было немало упорства, немало героизма и немало ресурсов. Я скажу несколько слов о Смоленской войне, прежде чем приступить к тому, о чем сегодня хотел рассказать. Сегодня я буду рассказывать об одном из величайших успехов русского оружия, о победе в битве за город Опочку, который находится на Псковской земле. В этом году, в октябре этого года, исполняется ровно 500 лет этой знаменательной победе, несколько подзабытой, на мой взгляд, подзабытой незаслуженно, ибо это было одно из величайших сражений XVI века, которое вела Россия. И вот прежде чем приступить к описанию того, что происходило осенью 1517 года под Опочкой, я хотел бы рассказать, собственно, что за война шла тогда, как долго она длилась и почему достойна самого серьезного разговора и самых обширных, может быть, комментариев. Дело в том, что в 1512 году разразилась так называемая Смоленская война. До этого уже прошло три больших масштабных московско-литовских войны. Россия в этот момент находилась в состоянии наступления на Запад. И надо сказать, что этому наступлению удивлялись. На Западе простиралось колоссальное по размерам Великое княжество Литовское. Оно находилось в унии с польским государством. Фактически это была одна держава. Это было одно из крупнейших государств Европы. И надо сказать, что оно превосходило и по количеству людских ресурсов, и по богатствам московское государство намного. Тем не менее, у него была одна уязвимая сторона. А именно, слишком сложными оказались вопросы национальные и конфессиональные для Великого княжества Литовского. На землях этого огромного государства жили представители многих народов и многих вер. Это очень важный момент. Там жили, помимо самих литовцев и поляков, татары, евреи, русские, и огромная область как раз была заселена в основном русскими. Впоследствии часть этой области перейдет к нынешней России, часть к нынешней Украине, часть к нынешней Белоруссии. И я перечислил очень коротко города, которые находились на землях Великого княжества Литовского еще в XV веке. Киев, Путивль, Смоленск, Вязьма, Чернигов, Новгород, Северский, Брест, Полоцк, Витебск и огромное количество областей, которые сейчас находятся на землях Галичины и Волыни. Представьте себе, вот это все, плюс значительная часть Прибалтики, плюс Польша, это действительно государство-гигант. Но это государство-гигант не очень-то заботилось о своих православных подданных. Русские, которые находились под властью великого князя Литовского, традиционно на протяжении многих столетий исповедовали православие. Православие здесь укоренилось еще во времена Владимира Святого, то есть в X веке. Было множество храмов, монастырей, была церковная иерархия православная. А вот с того момента, как эти земли попали в состав Великого княжества Литовского, постепенно, понемногу начало нарастать давление на русские города и области, давление конфессиональное. То есть происходил натиск католицизма на эти земли. Время от времени жители этих земель старались перекрестить в католицизм. Иногда нажимали довольно серьезно, иногда православные получали по закону определенное поражение в правах. Например, православная знать не имела права занимать некоторые высокие должности в Великом княжестве Литовском, в принципе, не имела права. И когда накатывала очередная волна вот этого католического прозелитизма, сейчас же взоры русских подданных Великого князя Литовского обращались на восток, к Москве, к великому князю Московскому. И вот в XV веке, в начале XVI века, усилиями дипломатов, усилиями воинов Москвы, значительная часть Литовской Руси перешла под власть великого князя Московского, московского государя. Тем не менее, обе стороны считали, что это временное положение. Литовцы считали: поднатужимся и вернем себе все это. Москва считала, что забрали далеко не всю. То есть половина владений киевских великих князей времен святого Владимира, времен Ярослава Мудрого, она еще находилась под властью великого князя Литовского, это следовало вернуть. Вот в 1512 году началась очередная война, в ходе которой тогдашний великий князь московский Василий III нанес страшный удар Литве, он завоевал город Смоленск. Это был один из крупнейших городских центров и чрезвычайно богатый, многолюдный город, настоящая жемчужина в венце московских государей стал Смоленск. Город абсолютно православный, и к этому можно добавить только одно. Разумеется, Литва этого простить не могла, и она постаралась всеми силами Смоленск отбить. Вот в 1514 году удалось взять Смоленск. В этом же году произошло трагическое для России сражение близ Орши. Там наша армия была разбита, однако Смоленск отбить не удалось. И вот после этого на протяжении нескольких лет велась война на истощение. Обе стороны наносили друг другу удары, более сильные, менее сильные, но мощи, которая должна была решить в конечном итоге, кто будет победитель в этой войне, не было уже ни у Москвы, ни у Литвы. Собирались силами, пытались ударить, но все это были, как бы это правильно сказать, вот давайте вспомним аналогию с боксерским рингом. Там два боксера, которые время от времени активизируются, пытаются отправить противника в нокаут, но силёнок уже нет, устали, подрастратили силы, поэтому вместо настоящих ударов пощечины, в сущности. И в конечном итоге две стороны попытались подкупить крымского хана. Ему давали деньги, он за эти деньги нападал то на Литву, то на Россию, жёг города, уводил целые толпы пленников на работорговые рынки. Обе стороны страдали, и тем не менее продолжали эту порочную практику союзничества с крымским ханом. В конечном итоге великий князь Литовский решил, что он готов все-таки предпринять последнее решающее усилие и ударить так, чтобы Москва Смоленск уступила. Это усилие запланировано было на 1517 год. Именно в этот момент в Полоцке, он тогда был частью литовских владений, начинают готовить масштабное вторжение. И в лесах, и на болотах, которые отделяют Полоцк от Псковской земли, от Псковщина была тогда частью России, начинают расчищать дороги для многочисленной армии, начинают строить гати для того, чтобы эта армия прошла через реки и болота, и немецкий посол барон Сигизмунд Герберштейн, следуя по этому пути на Русь, впоследствии писал: «Я видел то, что новгородский наместник уже знает о намерении поляков и литовцев осуществить вторжение и готовится к этому». И осенью 1517 года в Москву отправились дипломаты Литвы Ян Щит и Богуш Боговитинович. Одновременно с ними, то есть в те же самые дни, армия вторжения вошла на Псковскую землю. В Литве откровенно рассчитывали ударить так на этот раз, чтобы Москва уступила, наконец, на переговорах. Дипломаты, работайте, за вами находится стена из литовских мечей. Добивайтесь успеха. Вот на этой острой ноте я хотел бы, чтобы прозвучала мелодия из оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин», или точнее, как он сам ее называл, «Жизнь за царя». Эта опера относится тематически гораздо более позднего времени, но это то же самое столкновение. С одной стороны Россия, с другой стороны польско-литовское государство. Пускай прозвучит мелодия польского танца.
Исторический час на радио «Вера».
Итак, это был полонез, и под эти немножечко чужие, но прекрасные, светлые звуки. Я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. Мы беседуем с вами об одном из величайших сражений – XVI века, о столкновении польско-литовской и русской армии под крепостью Опочка в 1517 году. И я, наконец, представляю вам основных действующих лиц. Итак, на территорию Псковщины входит армия под командованием князя Константина Островского, литовского гетмана, который был одним из величайших полководцев первой половины XVI столетия. Ему не очень везло в боях с русскими войсками. В 1500 году его разгромили на реке Ведроше и даже взяли в плен. Но, тем не менее, он рассчитался за это поражение. В 1514 году именно он разгромил русскую армию близ Орши. И теперь Литва следила с очень большим вниманием за тем, как ее герой, как человек, на которого тысячи литовцев возлагали особые надежды, входит с войсками на территорию Южной Псковщины. У него под командованием была очень значительная по тем временам армия, по разным подсчетам что-то около от 8 до 12 приблизительно тысяч человек, из них примерно половина наемники, так что помимо самих литовцев и поляков, в армии очень разнородный, пестрый контингент. Это и немецкие наемники, и венгерские, очень большое количество наемных чехов, наемники с юга Европы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, это высокопрофессиональные бойцы, которые посидели в сражениях. Очень опасные войны. Когда Константин Острожский входит на Псковщину, он предполагает взять Опочку сходу, и впоследствии угроза вторжения, она нависает уже и над островом Порховом, Вороночем, Вревом, Красным и над самим Псковом. То есть, иными словами, если вторжение будет развиваться удачно, победно, в этом случае Южная Псковщина будет разграблена, и, может быть, несколько русских крепостей и, наконец, сам город Псков падут под натиском этой польско-литовской армии. Что может противопоставить этому натиску Россия? Ну, прежде всего, сам город Опочка. Довольно большой торговый город. Он, конечно, гораздо меньше, чем соседствующие с ним Великие Луки и Псков. Тем не менее, там есть свой торг, там довольно многолюдный посад. И, наконец, крепость. Вот о ней стоит сказать несколько слов. Когда поляки и литовцы подошли к этой крепости, они сначала презрительно обозвали ее «свиной хлев» или в другом переводе «свиное корыто». То есть, в общем, ничего особенного, ничего грандиозного. Холм высотой около 20 метров. А наверху деревянные стены, всего три башенки. Правда, этот холм со всех сторон окружен водой. Это либо река Великая, либо специально в оборонительных целях сооруженный глубокий ров. Наверху на стенах стоят пушки, пищали, но гарнизон очень невелик. Всего гарнизон Опочки, по подсчетам современного историка Лобина, составлял не более 150 человек. Даже если учесть, что этот гарнизон получил какую-то подмогу, что в крепость вошли сами горожане и помогали воинам, тем не менее, все равно порядок численности защитников Опочки – это сотни людей, гораздо меньше, чем хотя бы даже 1000. Да и крепость невелика, она не может вместить слишком много народу, слишком много припасов. Тем не менее, это что называется крепость с сюрпризами. Дело в том, что по склонам холма рассыпан так называемый чеснок, то есть рогульки с шипами, и если по ним наступает пехота или, не дай бог, конница, очень многие поранятся, наступив на эти шипы. На склоне холма есть также так называемые надолбы, то есть бревна или шесты, заостренные и врытые так, чтобы острие их было направлено в сторону атакующих. Наверху есть так называемые катки, то есть тяжелые бревна, опиленные с двух сторон и представляющие собой валики. Если вот такой чурбачок будет поставлен на бок и его покатят вниз по холму, то он сшибет кого угодно по траектории своего падения. Наконец, гарнизон решил использовать так называемых слонов. Что это такое? Это тяжеленный деревянный чурбак, который вывешивают на шесте с подвязанным к ним веревкой над холмом, и когда под этим чурбаком кто-то пробегает из атакующих, защитники крепости срезают веревку, чурбак обрушивается вниз, ранит и губит тех, кто наступает в этот момент на крепость. Ну, наконец, последний сюрприз. Дело в том, что воеводой в крепости Опочка был представитель древнего московского боярского рода Василий Салтыков. Что это значит? Это значит, что Москва обратила на Опочку особое внимание. Там сидит непростой человек, не какой-нибудь провинциальный сын боярский, а один из выходцев из старомосковской знати. Это значит, что Москва внимательно следит, что находится на этом рубеже, и в случае чего может оказать серьезную поддержку. И эта поддержка, она была заранее, за несколько лет до похода поляков и литовцев на Опочку, организована в этом районе. Под Великими Луками стояла пятиполковая армия, которую возглавлял князь Александр Владимирович Ростовский. Это был настоящий ветеран сражений с Литвой. Он в 1500 году взял Торопец, в 1501 году разбил литовский отряд у города Мстиславля, был овеян пороховым дымом многих сражений, он возглавлял отдельные полки и целые армии во многих походах. Ему можно было доверять как одному из опытнейших военачальников России того времени. И у Александра Владимировича Ростовского были войска, приблизительно сопоставимые с тем, что было под командой гетмана Острожского. Может быть, несколько меньше, может быть, несколько меньше. Так вот, первое, что сделал Александр Владимирович Ростовский, он перебросил свою армию на другое место. Ему нужно было учитывать, что от Опочки поляки и литовцы могут двинуться к Пскову, могут двинуться к Великим Лукам. Ему нужно было быть в непосредственной близости к неприятелю. Поэтому его армия осуществляет молниеносный 100-километровый бросок, становится неподалеку от Опочки, приблизительно в 30-35 километрах к северо-северо-востоку от нее, и там становится лагерем. То есть, если противник двинется от Опочки к Пскову, князь Ростовский могут ему перегородить этот путь. Если к Великим Лукам, может перегородить и этот путь. Если, как и произошло впоследствии, легкие отряды поляков, литовцев и западноевропейских наемников начнут растекаться по Псковской земле, в этом случае можно будет отправить им на перехват свои легкие отряды. И действительно, поляки и литовцы отправили грабить и разорять Южную Псковщину множество отрядов. Именно с этого, собственно, и начались действия нашей полевой армии. А теперь я хотел бы, чтобы вы, дорогие радиослушатели, почувствовали всю тяжесть той угрозы, которая нависла над Псковщиной. Поэтому мы сегодня вновь слушаем Михаила Ивановича Глинку, на этот раз иной фрагмент, фрагмент, в котором видно восприятие русскими настоящей смертельной опасности. Дорогие радиослушатели, хотя вы и слышали мотивы угрозы, опасности, но тем не менее я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, но вскоре вновь встретимся в эфире, чтобы отразить всю эту тьму и избавиться от всех этих угроз.
Исторический час на радио «Вера».